Ну что, 5 минут прошли? Будем начинать? Не ждем больше?
Думаю, пора.
Тогда сейчас я в чат сбросил ссылку на адрес презентации. Всех прошу перейти на самый первый слайд с названием. И я начинаю. Значит, доклад и презентация называются «Концепты проекта информационной системы «Прозрачный бюджет Украины». Этот доклад я делаю от имени международной группы «ГРАФ-21». Она на сегодня состоит из 4 человек. 3 в Украине и 1 я из Москвы. В Украине Владимир Езерский, сейчас присутствует Одесса, Павел Мельник и Виктор Прозоровский. Это город Луцк, Украина. Основные задачи этой группы – способствовать разработке технологий перехода общества в новый постиндустриальный век, разработка технологий и учебных курсов под эти технологии, а также сотрудничество с комплементарными проектами. И вот нынешний обсуждаемый проект, открытый, прозрачный бюджет Украины, это один из этих комплементарных. И в этом, в общем-то, наш мотив участия вот, в дискуссии вокруг этого проекта. Теперь, сам доклад будет состоять из 2 частей. Первая часть о перспективах проекта, а второй о перспективах команды проекта. Прошу перейти к слайду номер 2. Короткая такая аннотация про обсуждаемый проект. В соответствии с законодательством Украины, бюджет и расходование бюджета казначейства должны быть по всей вертикали государства должны быть общедоступны гражданам Украины и даже иностранцам. И с этим начат проект. У него есть портал Е-Дата и есть концепция этого проекта. По прочтению этой концепции и 2 сообщений, которые сделал на этом Мамбле форуме руководитель проекта Александр Щелоков, ну, понятно следующее, что в результате будет обеспечена всеобщая наблюдаемость проекта, бюджета и казначейского расходования средств бюджета в ежесуточном режиме, будет обеспечена интерпретируемость данных с помощью какой-то статистики, аналитики, KPI, инфографики и так далее, и так далее. Возможно, даже будет обеспечено понимание бюджета и расходование его с точки зрения программно-целевых подходов, если они будут заложены в бюджет. Ну и будет обеспечена некоторая вовлеченность граждан во весь жизненный цикл бюджета, начиная от его планирования и кончая его контролем. Так или иначе, будет обеспечена некоторая гражданская активность и некоторое бюджетное сотрудничество. Если посмотреть на концепцию, ее координаты на этом слайде есть, то в моем представлении она написана, во-первых, ну, достаточно хорошим айтишным языком, но все-таки айтишным. Это значит, что в большей степени выпечены вот такие айтишные аспекты, а целевые гражданские и политические, они обозначены, ну, в большей степени пока как реверанс в их сторону и как некоторые цели, которые нужно прийти. Это неплохо, не хорошо. Возможно, концепция именно так должна была быть и написана, чтобы не вызывать какого-то сильного отторжения в Минфине и лишнего не напрягать никого. Но когда смотришь на эту концепцию, то в ней проглядываются аспекты самого проекта и будущего взаимодействия вокруг бюджета. Аспекты такие, как функциональность, структура какая, процессность, в чем будет выражена, атрибутивные характеристики какие-то, в чем целевая закладка, какая критериальная сторона этого проекта и будущего взаимодействия. Что-то прописано, что-то нет, а что-то вообще отсутствует. Ну, например, в моем представлении там нету критериальной основы этого проекта, и в результате невозможно будет понять, а мы выполнили проект или нет, или что является точкой его останова. Еще раз говорю, это неплохо, не хорошо, может быть, на этом этапе так и надо. И пока в моем представлении это все-таки больше IT-проект. Но также понятно и то, что так как он связан с бюджетом, а бюджет это в некоторой степени будущее Украины ближайшее, то понятно, что этот проект больше, чем IT-проект. В нем есть 2-я его составляющая. Весь вопрос какая? Переходим к слайду номер 3. И тогда главной гипотезой и главным выводом моего доклада является следующее утверждение. Проект может вмещать комплекс цивилизационных тенденций и задач, и более того, может быть триггером для части из них. И тогда остается открытым вопрос, а зачем нужно это команде. Переходим к слайду номер 4. И тогда разумно ставить задачу о переводе проекта из ситуации сегодня в ситуацию завтра. Если сегодня он пока в большей степени IT-проект, а социальность в нем является опцией, то завтра он должен стать цивилизационным, а IT-часть всего лишь опцией его. Переход я вижу как минимум состоящим из трех этапов. Внизу они условно обозначены 1, 2, 3. И тогда нужно сразу же на старте нам выяснить, а что является, собственно, пафосом, смыслом перехода в это завтра. В чем пафос этого завтра? И в качестве ответа я вижу два таких принципиальных пафоса. Первый связан с тем, что все человечество и Украина в том числе вынуждены будут завершить фазовый переход из индустриального общества в постиндустриального, из одной эпохи в другую. И в этом переходе просматриваются некоторые мейнстримы. Назову пока два из них. Понятно, что в этом переходе будет осуществлен переход от информационной экономики, экономики знаний, когнитивной экономики, к экономике отношений, коммуникации. И в соответствии с этим произойдет дальнейшее экономическое схлопывание ключевых секторов экономики. А что значит ключевой сектор экономики? Это значит, что именно в этом секторе создаются большая стоимость, прибыль и капитализация. И самое главное, что именно этот сектор через бюджетные перераспределительные отношения берет на дотацию все остальные сектора, и в первую очередь те, которые вчера были ключевыми на предыдущем этапе. Так произошло с сельским хозяйством. Произошла деаграризация, и на дотацию сельского хозяйства взял народившийся индустриальный сектор экономики. Потом он, в свою очередь, передал пальму первенства сектору сервиса или услуг всякого рода. Финансовых услуг, брокерских, банковских, биржевых, консалтинговые услуги, услуги информационные и аутсорсинг всякого рода. И, в общем-то, настает уже момент, когда этот сектор экономики экономически схлопнется. Он не исчезнет. Но через определительные и прочие отношения он будет взят точно так же на дотацию. И тогда вопрос, а что следующим является ключевым сектором экономики? Пока точного понимания и консенсуса нет, моя версия, что это будет проектный тип отношений и сектор экономики, который будет выстроен вокруг проектных отношений. Так или нет, у меня есть свои доказательства, и по большому счету сейчас даже не принципиально, будет ли он точно единственным, но он точно никуда не исчезнет в том вот постиндустриальном обществе. И понятно, что завтра можно освоить одним из двух способов. Как общество в целом, или как новая технологическая элита. Ну, лучшие первый и второй вместе взятые – это идеальный случай. И тогда какие выводы следуют для нашего проекта из этого? Первый – это то, что мы не сможем перейти из ситуации сегодня в ситуацию завтра, если в это не будет вовлечено все общество Украины, или наоборот, этот проект не выйдет на все общество и не двинет его. Это взаимнообратный процесс. И второе, и это есть второй пафос, ключевая такая предельная задача этого проекта, это то, что команда проекта сейчас, которая она в большей степени айтишная команда, должны будут стать IT-элитой мира. Войти в клуб очень совершенно узкий, порядка 5-6 компаний, которые составляют нынешнюю IT-элиту мира. Вот должна добавиться наша седьмая. И более того, если именно эта вторая пафосная задача не будет поставлена и решена, то я думаю, что не будет решен не только вариант цивилизационного проекта, но даже и айтишный. Он останется в большей степени айтишный, а вся такая гражданская политическая составляющая, она будет такая разномастная и мелкотравчатая. И он тоже не получится в своем том качестве. И самое главное, что еще важно себе сразу же обозначите на старте, что переход из сегодня в завтра возможен на двух принципиальных интеллектуальных технологиях. Это Foresight. Из какого-то дня нужно начать играть в Foresight месяц, второй, третий, полгода и периодически всегда в сопровождении этого проекта. И второе – проход через этическую рамку в завтра. Переходим к слайду номер 5. Что такое этическая рамка? Этическая рамка – это не совокупность моральных принципов и интенций, а это специальная интеллектуальная когнитивная технология формирования, ну, в таком общем подходе, понимания. Понимание или это формулирование определений и получение смыслов, или это проблематизация проекта или какой-либо темы, или это технология снятия противоречий и выхода на пространство общих интересов, то бишь в пространство развития. И вот здесь я показываю не единственную, но самую главную этическую рамку, по углам которой расположены принципиальные концепты этого проекта. Именно они все остальное на себе и будут фокусировать. И по углам этой рамки мы видим четыре концепта. Бюджет, индивидуальный субъект, коллективный субъект, конфликты и противоречия. Внутри рамки некоторое будущее, которое мы себе распаковываем, как понимая его, в кейсы и технические задания на них. Перевод рамки из ситуации сегодня в ситуацию завтра должен осуществляться за счет ключевых драйверов, которые и выведут нас и эту рамку в новое общество и в новую модель капитализации. Драйверы – это объективные тенденции мейнстрима и ключевые интересанты, то есть и субъективные, и объективные факторы этого проекта. И мы можем уже, используя эту рамку, дать первое определение бюджета. Бюджет – это модель капитализации будущего, кейсов, о котором договорились в рамках коллективного субъекта путем снятия противоречий. И вот каждое слово в этом определении должно быть спроектировано и сцеплено технологически с другими словами. По сути дела, под каждое слово этого определения должна быть подведена своя этическая рамка, в которую оно, это слово распаковывается. И что еще важно подчеркнуть, когда мы говорим об индивидуальном субъекте и коллективном субъекте, то это не какие-то субъекты нынешние и в нынешнем их нашем понимании, а это завтрашние субъекты, субъекты 21 века, на их основе как раз и будет пересобираться новое общество. И что еще для нас важно, что этическая рамка, вот как раз она нас и выводит на первую попытку разметить концептуально пространство проекта и в айтишной части, и в цивилизационной, в предельной части. То есть оно нас может вывести на дорожную карту. Прошу перейти к следующему слайду, номер 6. Вот она, дорожная карта, вот схематично изображена. Логика этой карты сверху вниз. Вот на слайде изображена, вот так и сейчас по ней пробежимся. Ну, первое, на что нужно обратить внимание, что наверху есть три вектора. Красненький, черненький и серенький стрелочка. Это условное схематичное отображение судьбы и вероятных исходов любого макропроекта, тем более социального и в том числе вот нашего обсуждаемого проекта. Что они собой символизируют? В любом проекте есть набор своих целей. И хорошо бы их достичь. То есть попасть в точку ноль, в яблочко. Вот это обозначено черной стрелкой, вектором. Но так как Вселенная не обязана подкладываться под наши проекты, то всегда происходит нечто, что заставляет нас отклоняться от наших целей и их не достигать. Всегда что-то нам мешает. И мы попадаем в зону минусовую, в минус один, отклоняемся. И задача лидера – предпринять все усилия, вернуть проект на его заданную траекторию, и проект для нас выполнен тогда, когда все достигнуты его цели полностью, когда мы в точке ноль находимся. Но вся фишка состоит в том, что всегда по отношению к нашему проекту, особенно социальной нагрузкой, составляющей и даже целью, Существует другой предельный, идеальный макропроект, по отношению к которому наш проект на самом деле является его инструментом и должен служить ему. И тогда мы от этого макропроекта получаем многое. Возможности, ресурсы, более значимых интересантов и так далее, и так далее. И в результате оказывается возможным не просто не соскочить в минус один, а даже попасть в плюсовую зону, причем способом, который, ну, описан, например, в Коране. И даже, по-моему, в Библии, где сказано, что где двое во славу мою, там и я среди них. То есть, когда ты ставишь предельные задачи, начинается ситуация благоволения. На языке бизнеса и менеджмента это называется идеальный проект. В простом таком изложении проект начинается делаться на халяву. То есть, с минимальными транзакциями. И когда ведущими ресурсами и драйверами начинают быть внешние силы по отношению к твоему собственному проекту. И в этом смысле очень важен, чтобы в проекте был визионер, а может быть даже два. И вот тогда движение по красной траектории к такой предельной цели, это и есть проблемно-целевой подход. А вот движение поэтапное внутри самого проекта, это программно-целевой подход. Дальше. Понятно, что на каждом из этапов проекта находятся свои интересанты. Вот слева такие человечки нарисованы. У этих интересантов есть свои интересы, и в результате у нас возникает некоторая матрица интересов в такой живой бульон, пересечение кишащих этих интересов. Какие-то могут находиться в оппозиции друг друга, какие-то в противоречии, какие-то в комплементарных позициях, вплоть до сотрудничества, какие-то в ресурсных и так далее, и так далее. Вот это все должно быть выяснено, прописано и положено в общую совокупную матрицу. Точно так же под каждый этап должны быть вскрыты и очень четко специальным образом описаны, в том числе через индивидуальные этические рамки, предметность этого этапа, что на нем является объектами управления и создания, какова методология, технологии и в чем заключается капитализация на каждом этапе. Все это должно быть насажено на специально подобранную группу кейсов и ТЗ под них. Обращаю внимание, когда мы говорим, что на каждом этапе есть своя предметность, то на самом деле это означает, что на каждом этапе у вас абсолютно разные проекты. Ну, абсолютно разные. Да, они между собой сквозным образом связаны, да, они осуществляют возгонку перехода из ситуации сегодня в ситуацию завтра, но это абсолютно разные предметы вот, и проекты, как бы вот это ни странно сейчас звучало. Дальше, мы понимаем, что под каждый этап есть свой конечный какой-то промежуточный результат, какая-то функциональная сборка вот этого всего видения. Я вижу, что ключевыми выходами на каждом из этапов должно быть последовательно сначала информационная демократизация, потом экономическая демократизация общества Украины, политическая демократизация, а потом переход в новое общество. Также понятно, что на первом этапе, то есть сегодня, сейчас, у нас нет никакого субъекта, ни индивидуального, ни коллективного. У нас есть только мечты о нем. И на втором этапе обязательно должен возникнуть коллективный субъект, таким, каким мы его увидим. И вот тогда уже проекты и задачи могут распаковываться на социальную задачу с выходом на новое общество и на IT-задачу с выходом на IT-элиту. И в каждом этапе должны быть определены свои ключевые драйверы. Я их внизу по этапам расписал, но хочу обратить внимание, а почему они ключевые. Ну, конечно, потому что кто-то из них может быть выступать заказчиком и даже плательщиком, инвестором и платить, ну, допустим, министр финансов, а кто-то подключаться в качестве ключевого носителя компетенций, знаний и так далее. Ну и не только поэтому. А самое главное, потому что вы их таковыми дополнительно делаете, тем, что вы с каждым из них, команда, я имею в виду этого проекта, выходит на абсолютно равную профессиональную позицию, с которой, наоборот, в них инвестируете возможности решения их проблем. И как только вы выходите в равную методологическую позицию, тогда у них возникает неубиваемый интерес с вами взаимодействовать и входить в со-резонанс. Вот почему они ключевые. вы в них тоже инвестируете. Как это, чуть-чуть отдельный разговор. Переходим к слайду номер 7. Поясню, почему надо говорить об экономической демократии. О ней никто не говорит. Все говорят про политическую демократию, что мы выберем правильных парней во власти, они перестанут брать взятки, и мы завтра все окажемся в светлом будущем. Но мне кажется, если задаться вопросом, а все-таки как наиболее реально могут осуществляться реформы в Украине, то вижу три принципиальных способа. Первый. За реформы возьмутся олигархи, политики, ну и плюс внешние силы над ними из Европы и США. Раз. Второй путь – Майдана, прямого волеизъявления народа. И третий путь – это учредительное собрание. Первый и третий отпадают. Третий отпадает потому, что даже если это возможно, то это очень эпизодически, раз в пятилетку, наверное. Остается Майдан. На самом деле я вижу три формы Майдана, которые не особо обсуждаются. Это уличный Майдан. Это экономический Майдан и референдум. Референдум, он возможен, собирается какое-то количество, критическое количество подписей и вперед. Но так как мы обсуждаем наш проект, он наиболее близко подходит и вообще делает возможным экономическую демократизацию бюджетную. А уж потом на основе этого и политическую. И тогда, кстати говоря, есть смысл тогда и правильных ребят во власть посылать, тогда у них предметность и инструмент возникает. А так это пока болтология. Переходим к слайду номер 8. Этот слайд сложноват, но обещаю, что он последний такой, дальше будет проще. Пару слов об этом завтра и о будущем. Об этом пафосе и необходимости перевода проекта из ситуации сегодня в ситуацию завтра. Поднятие класса задач внутри этого проекта. Первое определение будущего, которое я могу дать, оно следующее, оно короткое. Будущее – это совокупность мейнстримов плюс ключевые технологии бытия. Как правило, 99% в периоде населения не замечает ключевых технологий бытия, именно они являются ведущими на том или ином этапе жизни человечества и цивилизации, и они уже потом питают все остальные более прикладные технологии по разным там сферам жизни общества, там экономическим, сферам научным, политическим, социальным, ментальным, психологическим, кем хотите. И они на самом деле определяют ту энергетику социальную, которая возникает, и всю стройность общества. И тогда стоит вопрос, да, и на этом слайде я их фундаментальные, метафизические, если угодно, или цивилизационные технологии, к которым нужно переходить, на этом слайде обозначил светлыми кружочками. А более прикладные, они синими квадратиками или серенькими. Тогда важно задать вопрос, а почему именно эти метафизические, цивилизационные, фундаментальные технологии, а не какие-то другие. На это есть две причины. Первая причина – это то, что к сегодняшнему дню человечество вплотную в научно-технологическом плане подошло к решению следующего класса задач. Если сегодня человечество научилось объективно производить вещи, которые делает природа, и тем самым развила свою искусственную природу существования. Есть природа номер один, естественная, и есть искусственная, которую мы создали. То сегодня технологически и в научном плане человечество подошло к решению и освоению следующего класса технологий, эволюционных, то есть множественности. И, очевидно, следующим классом, где-то уже в постиндустриальную эпоху, будет уже подход к работе с универсумом и уникальным, то есть все ближе и ближе к лаборатории Бога. И вот множественность, ее порождение и гармонизация всего внутри множества – это вот две фундаментальные бытийные технологии, на которые сейчас человечество вынуждено переходить, хочет оно или этого или нет. Что к этому толкает? Почему возникает такая способность? Потому что, как учил нас разработчик исторического материализма Иосиф Мардехей Лили, в простонародье Карл Маркс, что с развитием сил меняет производственные отношения с остальными системами взятия. На сегодня понятно, что в ближайшем будущем человечество перейдет на стороне производственных сил к 3D-принтерам, к 3D-фабрикам, к 3D-технологиям и тотальной роботизации, а знания станут окончательно ведущей производительной силой. И это означает, ну, как минимум, два больших фундаментальных эффекта последствия для всех. То, что физический труд будет вытеснен из сферы материального производства, и люди вынуждены будут перейти в сферу умственного труда, творческого труда, вот такого когнитивной деятельности. И сейчас возникла большая масса свободной рабочей силы, которая не нужна в материальном производстве. И возникнет как сфера существования интеллектуальных знаний множественности форм ее организации и взаимодействия различных проектов в интеллектуальной сфере. И стало быть, сразу же возникает задача гармонизации на принципах недоминации, недоминирования. Человечество до сегодняшнего дня всю свою историю занимается доминированием. Одна религия доминирует над другой. Начальник над подчиненным, сильный над слабым и так далее, и так далее. Но сейчас принципиально важной стоят задачи разработки технологий гармонизации в социуме и между социумом и природой. В Украине, например, этим занимается Тарас Бебешко со своей концепцией и теорией Лада. И даже где-то практикует это. И частично разрабатывает эту тему философ Сергей Дацук. И тогда уже сейчас просматриваются и понятны, какие принципиальные технологии возникают в практиковании вот этих фундаментальных метафизических бытийных. Прежде всего, начинает формироваться все то, что можно назвать личным могуществом, то есть индивидуальным субъектом, упакованным через такие социальные и информационные технологии, как ценз, рейтингование, право уплаты прямых налогов этим субъектам, а не косвенно через юридическое лицо, и инструмент долевого участия в собственности в проектах, фондирования, что называется ресурсно-фондовый механизм хозяйствования. Второе, что возникает на стыке между множественностью и гармонизацией, это такой, ну, скажем так, демократический и все более развивающий сектор экономики, состоящий из таких блоков, как вики-экономика, прежде всего пиринговые сети, пиринговые проекты, вплоть до частной эмиссии денег, биткоина и так далее, пиринговые деньги. Это фрилансеры, это плоские оргструктуры компаний, и это от экономики возврат первоначала в домашнее хозяйство. Ну, что значит домашнее хозяйство для индивидуального труда? Если, например, муж, он работник, ну, какой-нибудь там финансовый аналитик, брокер, юридический консультант, а жена бухгалтер, то они спокойно могут работать дома и совмещать три в одном. Вот они, семейная жизнь, вот она работа, вот оно воспитание детей и так далее, и так далее. И нет смысла разрывать семейную жизнь от рабочего времени. И самое главное, что уже на сегодня понятно и доказано, что наиболее устойчивым механизмом поведения на рынке является согласование своей стратегии абсолютно со всеми участниками рынка. Это закон Джона Нэша, не так давно умершего американского лауреата Нобелевской премии. Он за этот закон математически его доказал. По-моему, в 1994 году получил Нобелевскую премию. Но для нас важно, что уже даже для рынка, для поведения на рынке под множественность есть математическое обеспечение. Ну и, наконец, уже появились инструменты синхронизации, как один из вариантов практикования этой множественности в виде всевозможных проектных форм и партнерства, режима сборки и разборки компаний и проектов ad hoc, сетевые отношения, рейтингование крупное и модерирование и возникновение центров синхронизации. Так или иначе, человечество подошло вплотную к попытке решить подпроектный тип отношений, к попытке освоить технологии сборки трех принципиальных социальных и экономических практик. Это сборка коллективного знания и коллективного субъекта. В Украине над проектом коллективного знания работает Сергей Жигинс на сайте Ризома. Проект называется «Коллективный разум». Как собирать пиринговое пространство с накрывающей масштабы страны, пока до конца не ясно. Технологии до конца все не отработаны. Ну и точно то же самое проблема, как вызов, стоит и для сборки командитного или коммунального или кооперативного пространства во всех его принципиальных формах. Сначала в виде общин всякого рода, и разработкой этой проблематики занимается философ в Украине Сергей Дацюк, и он написал манифест общин человеческих, как-то так он называется, из общин сборка полисов, ну или громад по-украински, из полисов уже договорная республика с выходом на государство, которое должно быть переведено в режим оказания услуг публикам. И запахом, во всяком случае, США вплотную, это уже 8, подошли к разработке вот под эти сборок, к разработке так называемой третьей технологической волны. Если первая была, это вещественная волна технологическая, вторая информационная, то сейчас настал момент как раз поиска управленческих и экономических технологий, которые бы могли вот это все поднять для ситуации множественности. Еще раз повторю, множественность – это вынужденный переход, нравится это кому-то или нет. Если сегодня нас через глобализм всех гнали в универсальность, в стандартизацию, западные стандарты, стандарты ISO 9000 и так далее, то сейчас проблема гораздо сложнее. Ну и понятно, что будет совершен переход в некоторую новую экономику и в новые модели развития рынка. Под новой экономикой в том числе понимается, еще раз повторюсь, это частная эмиссия денег, биткоины. Это переход к прямому фондированию проектов и цепочек создания стоимости, когда внутренние взаимоотношения по переделам не через отношения купли-продажи и не через банковский кредит. Это к отношениям клиринга или бартера или компенсационным сделкам. Докладываю, что в США это порядка 10% всего товарооборота. А в Европе есть ассоциация, состоящая из 17 тысяч малых и средних компаний, которые участвуют в прямых бартерных или клининговых отношениях, и чуть ли не треть международного оборота идет по взаимным поставкам, по встречным поставкам. Ну и, наконец, деньги Гезеля. Вот то, что я перечислил, понятно, что это совершенно другой способ организации финансов и слова бюджета. А мы все помним, что финансы – это кровь экономики. Ну, переходим к слайду номер 9, кажется. Ну, к следующему. Кейс-субъекты. И мы понимаем, что если ключевой задачей стоит эта задача сборка субъектов и коллективного видения, а бюджет не сможет пониматься, никакого общественного взаимодействия не возникнет, если не бизнес-аналитики будут выстроены, а технологии общего видения страны, экономики, приоритетов через бюджет или по поводу бюджета. Так вот, эта задача как раз институтализации. Вот оно новое, но как его схватить, как его институализировать, как его технологизировать? И главная проблема институализации – это сборка всех новых концептов и мейнстримов перехода в постиндустриальную экономику. Из чего она состоит, перечислено, прошу обратить внимание, то там есть такая фраза, как гибридное оснащение всех участников рынка. Главная задача институциализации – это количественные изменения перевести в качественные. Следующий слайд. И институциализация, она, конечно, охватывает, но что для нее является самым ключевым? Началом начал. Началом начал является индивидуальный субъект в его новом понимании. Тот, который потом, и в этом пафос институциализации, тот, который потом, индивидуальный субъект, сформирует коллективные субъекты и их сквозную активность. Вот если мы сможем вокруг этого выстроить новую институциональность и предложить ее, то по большому счету никакого нового слова Украина ни в чем здесь не скажет. И мы помним, что предыдущая или на сегодня действующая институциональность была заточена на обслуживание государства, сбора налогов, собственности и рынка, то вот новая институциональность, как бы все это обеспечивая, должна сосредоточиться, начать плясать вокруг нового индивидуального коллективного индивидуального субъекта, упакованного со всех сторон, в юридическом смысле, в экономическом, информационном и так далее, и так далее. Ну и чтобы закончить тему субъектности, то надо помнить, что сегодня все в этом мире или что-то, или даже ты сам имеешь право на существование в одном из трех случаев. Или про что-то или про тебя сказали в телевизоре, шутка. Или если ты не лох, шутка. Наконец, если это институализировано. Но шутки шутками, а для проекта это означает следующее. Хорошо бы, чтобы с какого-то момента о нашем проекте стали в правильном, нужном, регулярном режиме говорить на телевидении. Чтобы команда проекта не стала чьим-то ресурсом не в очень хорошем проекте, прямую или в темную. Ну и наконец, нужно поставить вопрос и дать на него правильный ответ. А что такое институализация нашего проекта? И на втором темпе, как сам проект позволяет институализировать все мейнстримы и переходы через них в постиндустриальную экономику? Переходим к следующему слайду. И вот гибридные платформы – это те, которые и должны, в моем представлении, лечь в основу как самого проекта, так и то, на чем IT-команда вырастет в элиту. Это открытый вопрос только гибридной платформы, но как минимум они должны быть заточены на решение двух принципиальных задач. Это на технологии сборки смыслов и создания коллективного целостного понимания и на сборку субъектностей, чтобы на выходе мы научились балансировать интересы через этическую рамку прозоровскую и другие технологии, и сбалансировав их, уже выходить на всякие приятные вещи в виде оптимизации эффективности и управления рисками в рамках каких-то проблемно-целевых подходов. Переходим к следующему слайду, номер 12. Пару слов теперь о бюджете. В моем представлении нужно говорить о трех разных бюджетах и их стадийной развертке. Сегодня это сейчас как бюджет, как инфоповод. Завтра бюджет-триггер переходный и, наконец, бюджет нового общества, когда он уже заточен не на нынешние показатели эффективности экономики ВВП или национальный доход, от которого все отказываются, и это рекомендовано отказаться, ну, допустим, бывшим главой ФРС Бернанке, а переходить на более вменяемые показатели, интегрированные, как-то так называемый обобщенный индекс счастья. Или уровень жизни. Ну, Китай, например, на это перешел впрямую. Переходим к слайду номер 13. И что на старте важно тоже понимать бюджет и кейс бюджета. Я утверждаю, что ни у кого нет точного понимания всей проблематики бюджета. Оно у всех неполное. И если можно говорить о какой-то полноте, то только в рамках каких-то узкоспециальных познаний и только лишь по частным вопросам. И отсюда понятно, что, вообще-то говоря, в полном понимании бюджета заинтересованы все, начиная с министра финансов. Что существующие бизнес-аналитики не закрывают проблему понимания полностью, и в том числе и не закрывают все те, которые собирается команда IT разработать и предложить. И нужно широкое привлечение всех специалистов и вообще вытаскивание темы кейса бюджета в отдельную тему. Но важно то, чтобы здесь не заиграться и не повторить опыт авторов Римского клуба, который начался с постановки «А куда же движется цивилизация?» И под ответ на этот вопрос была разработана глобальная мат-модель мира всех экономических потоков. Повторить этот опыт в рамках этого проекта не удастся при этой жизни никому. Уходить в какие-то другие факторные модели, да, наверное, возможно. И в Украине, кстати говоря, есть технология субстратного подхода, а теоретическая основа у нее разработана в России, это два автора. Но, наверное, это тоже не подход, хотя он уже во многом облегчает задачу. Важно совершенно другим взглядом посмотреть на бюджет. Да, он состоит из разной проблематики, вот справа она как бы отрисована такими лепестками, но один из выходов – это найти правильную группу кейсов проблематики жизни общества, которую накладывают на бюджет. и каждый кейс растащить в его нормативные состояния, метрику, с пониманием, как, достигая эти нормативные состояния, мы минимизируем затраты на жизненный цикл этого кейса и, стало быть, нагрузка на бюджет. Но как бы это вам... Ну, потом лучше тогда поясню, сейчас углубляться. Переходим к слайду номер 14. Что еще хорошо бы понимать про бюджет? Я участвовал при разработке проблематики бюджета в одном крае, когда там сменился губернатор. И вот что там вскрылось, я думаю, что это сидит в головах и многих в Украине. Все смотрят на бюджет как на мешок денег, который нужно потратить, и тогда весь вопрос, хватает или нет, и по каким приоритетам, и тем ли ребятам мы раздаем эти деньги. Но мало кто способен расписать бюджет как совокупность специфических возможностей. Часть из них потом реализуют через деньги, но совершенно не обязательно. И тогда, если взглянуть более широко и посмотреть, какие же экономические возможности объективно присутствуют вокруг бюджета или в связи с ним, то мы поймем, что задача достаточности денег может быть переформулирована. Да, сейчас вот на это нужно 100 рублей или 100 гривен. Но если мы найдем способ снижения необходимости в этих деньгах, и окажется, что уже нужно не 100, а 60, вот она тогда, нагрузка на бюджет снижается, и бюджет становится у нас сразу не дефицитным, а уже где-то и профицитным. То есть вот такие технологии просмотра нормативного или кейсового направления расходования средств, они крайне продуктивны. Второе, что забывает, что бюджет – это некоторая сцепка с таким конструктом, как власть. Власть – это не только регулятор, который все привыкли именно так смотреть, но вообще-то говоря, это еще участник с неограниченными формами и возможностями своего участия. Государство может даже из ничего делать деньги, эмиссия называется, или создавать условия вплоть до законодательства и так далее, и так далее. Важно тогда рассматривать заказчика в ролях как государства, как госзаказчика или как партнера с разными формами участия вплоть до крайних. Он может просто в тупую выдавать гарантии, напрочь ни в чем не участвует и так далее, и так далее. Так или иначе, возникает целый комплекс сборок, из которых более сложная получается комбинация и возможности, которые рано или поздно запаковываются или в территориальное планирование, что было развито в Советском Союзе, с той или иной степенью успеха, или в набор поддерживаемых или даже провоцируемых государством или полисом на территории, или громадой на территории, набором экономических моделей и цепочек даже стоимости. То есть нужно совершенно другое зонирование экономической разметки территории. Вот понимание, более широкое понимание бюджета, но точно не тупое, как это на самом деле. К следующему слайду переходим, номер 15. Что еще важно понимать? Конечно же, бюджет, он питается от поступлений в него. То есть, это вторичная сборка через налоги капитализации. Это распределение капитализации. Компания одно, бюджету другое. И, конечно же, все хотят повысить свою капитализацию за счет каких-то преференций от государства или выиграть в конкуренции и получив большую прибыль, без или с участием государства. Это все нужно как бы хорошо, все это нужно приветствовать, но мало кто понимает, как на самом деле делаются большие деньги. Как они делаются, можно понять, подсмотрев, ну, например, за ФРС США. Большие деньги делаются не способом конкуренции, а способом концентрации всех возможностей в одном флаконе – политических, экономических, финансовых, ментальных, военных, каких угодно – для управления будущим, ловли мейнстримов. Больше ничего. И тогда, когда мы говорим об экономической демократизации, то это означает, что мы эту цепочку, ту, которая сейчас в виде долговых обязательств, эмиссии доллара и этот ФРС, должны перевернуть с головы на ногу. Движение должно начаться снизу от нового индивидуального субъекта и его экономической мощи и общин. Это заливается в полис, и вот дальше это переливается на уровень государства или республики. И вот как раз бюджет является результатом всех этих сборок. Ну и плюс нужно подтягивать обязательно второй способ создания стоимости. Если первый политэкономический способ создания стоимости – это миновой через отношение купли-продажи, транзакции купли-продажи, то второй – это без отношения купли-продажи. Когда участники проекта, цепочки создания стоимости складывают свои возможности и ресурсы без отторжения прав собственности на них. Переходим к следующему слайду. По большому счету, вот такую первую пробежку по проекту я закончил. Теперь несколько слов о команде проекта и возможностях капитализации проекта на разных его стадиях. Слайд номер 17. Ну, в соответствии с тем, что идеальная компоновка и видение проекта, оно должно состоять из визионерского видения и из программно целевого, то под это должна быть собрана и вся и упакована команда этого проекта. В этой команде обязательно должен быть 1-2 визионера, те, которые вот как раз за красный вектор отвечают. Дальше некоторый администратор, сильный лидер, задача которого выводить каждый раз все частные задачи в ноль, достигать их полностью. Должен быть такой персонаж, как методолог, который точно так же, как визионеры, смотрит далеко и за пределы, формальные пределы проекта. Ну и дальше все остальные ресурсы, попутчик и бэк-офис. Обращаю внимание, что визионер – это тот, который гарантирует успех этому проекту. А лидер ведет за собой и борется. Нас Запад, MBA и прочие там курсы обучения научили, что лидерская позиция, лидерство, надо быть всеми лидерами, надо бороться, достигать в борьбе. Ну, наверное, это все правильно, но не так все тупо должно быть. Нужны технологии со-резонанса на халяву. Со-резонанса. Переходим к следующему слайду номер 18. И тогда понятно, что у этой команды она обрастает и должна обрасти не только ключевыми драйверами, о которых мы говорили. А в составе ключевых драйверов, я еще раз повторяю, это ключевые мейнстримы и вот предельное видение, предельная визия проекта. Это все типы социальных энергий и частных карьер, которые люди хотят совершить, и все типы самоопределения на Украине, которые в данный момент существуют. В прошлый четверг я один из примеров таких привел. На Украине остро стоит вопрос формировать нарратив, что такое новый украинец, и предъявить это миру. И это есть политическое движение, к этому есть какое-то внимание, это как-то выносится на какие-то площадки, к этому нужно присоединяться, и это тоже затаскивает свой проект. Ну и стало быть, невозможно вступать в взаимоотношения с людьми, будучи в проекте, если не начать их всех модерировать. Не они вас, а вы их. То есть команда проекта должна перейти в позицию еще и модератора, и синхронизатора всех. Синхронизировать все типы энергии самоопределения украины, всех носителей футуризма, жречества, а оно есть на Украине, те, которых можно так назвать, и всех ключевых предметников. И вот самая последняя вещь, нужно всем ключевым драйверам, участникам обозначить угрозы, показать кнут и пряник, особенно бизнесу, если мы хотим, чтобы он впрягся. Есть воины, есть дельцы, есть жрецы. Так вот, дельцов нужно прижимать. Отдельный вопрос, как это делается, но так или иначе, нужно, вот, будучи модератором, использовать и придерживаться трех принципов поведения. Если команда проекта по отношению к кому-либо займет подчиненную или ресурсную позицию, позиция проиграет и может завалить весь проект. Проект начнут использовать и вертеть как ресурс. Хотим сегодня, хотим завтра, а может быть вообще ничего не хотим. Дальше. Обязательно должна быть составляющая визионерства. Только оно позволяет методологии выигрывать и развивать каждого из ключевых участников. Ну и, наконец, нужны тщательные модели интересов и выигрыша каждого интересантов. Это означает, что на каком-то этапе, конечно, можно за них, за всех думать, за этих интересантов, чего бы они там хотели. Но это абсолютно неправильно. А нужны специальные технологии вскрытия их интересов и определенные доверительные отношения. Появится конкретика, а не наши придумки относительно этих ключевых участников. Переходим к слайду номер 19, следующему. И тогда в чем могла бы состоять, скажем, линейка прохода в клуб IT-элиты мира для команды, вот, нынешней команды проекта «Открытый бюджет Украины»? Есть острая необходимость продолжить следующую цепочку развития IT-технологий. Сначала это был Basic, когда машинный язык был переведен на более-менее человеческий язык программирования. Потом появилась такая технология, как иконки, компания Apple, потом интернет, потом поисковик Google, который сейчас выразился, вся эта технология вылилась в социальные технологии проектирования нового человека. Рой Курцвейл за это отвечает, за техническую сингулярность. И сейчас последнее у нас самое свежее – это Facebook, это социальная тусовка. Важно то, что все эти технологии сейчас породили поток данных «Белый шум», где из-под тяжка выстраивается модель управления обществом, которая в открытую обществу не предъявляется. И вот сейчас на фазовом переходе из индустриальной эпохи в постиндустриальную стоит задача новых IT-технологий, платформ гибридных, на основе которых можно было формировать коллективный субъект и общие смыслы. Порождать каталоги этических рамков, потоки смыслов, а не потоки разрозненных данных, и реализовать закон Джон Нэша оптимизации взаимных стратегий. Вот если наша команда сможет это сделать, айтишная, ну, все. Это готовая IT-элита, и это какая-то гарантия, что технологически Украина сможет самостоятельно перейти на своих технологиях, ну, в какую-то свою новую модель общежития, цивилизационную модель, и предъявить ее миру. И вообще это очень все хорошо стыкуется с тем, что в свое время Питер Друкер сказал о том, что в 20 веке человечество прожило первую или третью информационную революцию, смотря как считать. Первая это была, по-моему, письменность, вторая – книгопечатание, третья – это IT-технологии. И они все отвечали на вопрос, как сделать. А вот сейчас настает этап для второй или четвертой информационной революции – это ответить на вопрос «Зачем?». Это формирование смыслов. Переходим к следующему этапу, слайду 20. И здесь я вкратце отвечаю на вопрос, а что за парень такой, методолог, зачем он нужен? Вы это все прочтете, но вкратце я пока хочу сказать следующее, что если такой товарищ не появится, то шансов выйти на масштаб цивилизационный у этого проекта, наверное, нет. Это единственный человек, который должен обеспечить методологическое понимание всех узких специалистов, профессионалов. И это тот человек, который позволит вам сделать ключевых интересантов действительно для вас ключевыми. Это означает, что только с помощью такого человека вы сможете, ну, допустим, министра финансов, действительно сделать ключевым участником вашего проекта. Вы действительно сможете на нее, на Ерейск, смотреть не только как на министра, как на бюрократа, но еще и как на политика. Причем вы увидите, в чем вы должны упаковать таким образом, что это должен быть самый информированный и целостно видящий экономику министр во всем правительстве и завтрашний президент, возможно. То есть вы не должны на нее смотреть как на только нынешнего министра. И это возможно тогда, когда вы займете абсолютно методологическую позицию по отношению к ней. Это может сделать только методолог. Переходим к следующему слайду, 21. Ну, я вижу, вот, что в этом проекте должен возникнуть вот такой набор моделей. Надо породить какой-нибудь семинар выяснения, что они себе представляют. И в конце концов, с помощью этих моделей все это должно вылиться на каком-то этапе в стратегию этого проекта, в набор кейсов, в набор ТЗ под эти кейсы, всякие классификаторы, учебные курсы и так далее, и так далее. Переходим к слайду номер 22. Здесь я попытался ответить на вопрос, и вообще должен быть такой отдельный кейс, кейс зарабатываемости в этом проекте, его капитализации на всех этапах, начиная с первого. Но у нас уже была в прошлый четверг дискуссия, а где бы и какими способами поискать деньги, то здесь я отвечаю, даю свой ответ, пока не раскрытый и приблизительный. Нужно выбирать команде проекта или-или. Или она чей-то ресурс, или она является чьим-то паровозом. Это первое. И второе, можно, конечно, генерить идеи, как насобирать деньги, но лучше подходить более системно. Но в качестве такого системного подхода я предлагаю. Первое. Нужно создать угрозы риска не финансировать проект. Или в ситуации общественного договора взаимодействие с бюджетом на условии преференций одобряемых обществом. Преференции, не о которых вы там из-под тяжка договорились, а явно одобряемых обществом. Но тогда возникнет необходимость в консультациях проекта и платить за эти консультации и желание получения гарантий на будущее. Нужно начать экспериментально выделять часть общества для бюджета для упражнений с ним общества на местах. Я, может быть, уже в свободной части нашего доклада приведу примеры, в том числе и в своих проектах, как я поставил ситуацию риска не финансировать меня. Переходим к следующему слайду. Он практически уже завершающий. И чтобы кратко как-то подытожить все сказанное в первых двух частях, таким образом для нас принципиальным является важно пройти ситуацию IT-проекта, выход в цивилизационный проект и вхождение в IT-элиту мира. Для этого нужен форсайт. Содержание прохода в IT-элиту – это решение двух задач. Это создание субъекта индивидуального и коллективного и решение задачи, претворение задачи или закона Джона Нэша для оптимизации взаимного поведения во всех коллективных пространствах. Ну и понятно, что в новый мир нужно входить по-новому, а не на старых технологиях и не со старыми ментальными схемами в голове. Но отсюда следствие, что на всех своих стадиях проект должен осуществляться максимально на новых социальных и управленческих технологиях 21 века и постиндустриальной экономики. Начни с себя. Спасись сам и спасутся многие, сказанные в Библии. Книжка не самая глупая. Переходим к следующему слайду. Номер 24. Возможно, я тут предлагаю набор ближайших тем, которые нужно уже в развитии всего нашего разговора вынести на форум на Мамбл. Вот они такие, их можно дальше дополнять. Переходим к слайду номер 25. Пару слов еще раз про группу Граф-21. Это слайд номер 26. Здесь сайт слайда. Ключевые документы, которые есть на этом сайте, и статья 10 общецивилизационных концепций в Украине. Рекомендую ее всем прочитать. Ну и следующий слайд, номер 27, завершающий. У меня доклад закончен.
Теперь переходим к вопросам, которые есть к Игорю. Я тут модератором выступаю, так что у кого есть вопросы, с радостью Игорь на них ответит.
А можно вопрос?
Конечно.
Игорь, подскажите, пожалуйста, если использовать вот, с методологической точки зрения министра финансов как силу или человека, интересы которого мы можем использовать как инвестиции, в этом случае эта модель настраивается на должность министра финансов или мы должны работать с персоналиями вот в нашей ситуации сегодня? Я должен думать в этой модели обезличенно или это вполне конкретная штука?
Итак. Сначала вы должны снять ее чисто профессиональные проблемы. Я их вижу две. Занятый человек, и у нее по отношению к своему собственному министерству есть недоверие. Она заложник того, как ей будут показывать ее же подчиненные ситуацию. Это раз. Ей нужен независимый канал понимания всего и поддержания дисциплины. Это ведет вас в конфликтную ситуацию со всем министерством, если вы не начнете решать их проблемы сквозняком, чтобы они начали выигрывать. То есть сначала вы ее решаете проблему как функционера. Раз. Потом как политика. Вот как политика здесь это уже искусство дальше начинается, но два таких канала прохода. Вы должны понять, в чем состоит ее диалог, ее личные позиции по отношению к президенту и по отношению к Европе и к гражданам. Вот она у вас возглавляла, нет, у вас Порошенко, но она в Давосе тоже была. Это первое. И во-вторых, вы должны понять ее как человека, а что она хочет. Конечно, она вам так просто это не скажет. Она начнет скрываться, когда вы точно начнете угадывать правильным своим видением, когда вы покажете свое визионерское видение и как она на нем выиграет. Ну, это отдельный разговор и даже, может быть, не совсем для открытого вот такого нашего пространства. Я могу потом вам привести примеры свои.
В прошлый раз вы говорили, что социальные сети в том виде, которое сегодня, это не, пока сырой такой вариант, и есть возможность создания социальной сети как капитала, я как понимаю. Можно ли рассматривать наш проект как базу для такой сети, или мы есть частью этой сети?
Да, я утверждаю, что несмотря на то, что везде, на каждом углу говорят про социальные сети, вообще у нас уже сетевое общество, этого нет в природе вообще. Есть тусовки в интернете, и от того, что интернет является технологической сетью, это не значит, что и наше участие в нем тоже является нашей сетью. Это первое. Есть типы сетей, их порядка 7, их в свое время хорошо расписал Сергей Переслегин из Санкт-Петербурга, и он часто бывает на клубе дилетантов, киевском клубе дилетантов в Киеве. Я потом вам сброшу ссылку на его книгу, лет 5-7-8 тому назад она была опубликована. Вот. Но нужно будет понять, о ком типе сетей нужно будет говорить, или может быть их наборе. Все-таки множественность как принцип отменять не надо. И тогда как выстраивать под них общую методологическую базу. И вообще это отдельный разговор, что такое гибридные платформы постиндустриальной экономики. В том числе под всякие виды коллективных сообществ. Община, полис, сеть и так далее. Но сегодня их нет, это точно. И тогда ваша платформа, она будет как капитал. А второе, будет технология, за которую берется Сергей Жигинас, это формирование коллективных суждений по принципу слона. Это вот это восточный принцип. Принцип, когда со всех сторон раз и все описали этого слона. У вас абсолютно другой должен быть принцип. Вы не должны повторить те подводные камни, которые там в том проекте есть. Сергей об этом говорили, он знает, но пытается двигаться все равно и правильно делает.
Игорь Александрович, у Александра Николаевича еще был вопрос. Открытый бюджет, он является частью этой социальной сети будущей или твое видение? Или он может стать основой рождения этой сети? Видение какое?
Я думаю, что он должен стать основой. Если вокруг бюджета не служатся технологии формирования общих смыслов, вокруг какой-то модели экономики, социальной сети не будет повода создаться. Не о чем трепаться.
Я заранее прошу прощения, не очень уверен, что есть понимание, но вот у меня все время крутится вопрос, уважаемый Игорь, скажите, пожалуйста, а если вот хотя бы наиболее общее представление, исходя из потенциального состояния украинского общества и экономики, о графике реализации такого проекта? Сколько времени на самом деле может понадобиться на каждый из этапов отдельности или до какой-то там определенной цели в целом?
Ну, я думаю, от полутора до 2 лет вполне реально. Ведь есть две как бы части этого проекта: понять, а потом реализовывать. Как только вы начнете понимать, к вам потянутся. Как только вы перейдете с черной линии на красную, начнутся ускорение и сорезонансы. Если вы останетесь сами в себе, закуклитесь, не перейдете в позицию модератора, можно колупаться до происшествия.
Спасибо.
Игорь, какое у вас ощущение? Я понимаю, что у вас может недостаточно информации ответить на этот вопрос. Проект сегодня уже чей-то ресурс? Или у нас еще есть шанс стать модератором?
Ну, вы знаете, действительно, у меня нет информации, но все-таки пока, наверное, вы ресурс, есть законодательство, его надо в тупо исполнить. Наверное, никто в министерстве не хочет нарываться на уж слишком большую гражданскую активность. Это лишний геморрой. И поэтому вам надо будет тянуть несколько лямок, заряжая туда людей, не самим. Это облегчить работу всего министерства и не вычленять и выращивать там сильных. Кто там является сильным игроком, это не обязательно руководители. Их постепенно выводить наверх, чтобы они на себя взяли министерство и вас защитили от него. А они там выиграли. Надо всегда играть в игру «выиграть-выиграть». Это раз. Второе. Если вы стали чем-то ресурсом, это неплохо, не хорошо. Это начало. Это значит, к вам проявили интерес, вы уже нужны, вас не теряют, вами будут заниматься. И, ну, может быть, я не читаю, это, как правило, закрытые лекции, ну, допустим, я для военных это читал, что такое проект и проектное управление. Это не project management, который во всех книжках, во всех книжных магазинах продается и об этом говорится. Это да-сюда, но проектное управление не такое. На самом деле у проекта и проектного управления есть 12 скрытых особенностей. Вот знание их и управление ими, это и есть круто. И об этом в книжках не пишут. Могу сказать, две из этих особенностей используют женщины по отношению к мужикам. Я вам назову одну из них, и вы поймете, в чем хитрость, отвечая на ваш вопрос. Вы согласитесь, что Запад нас, или MBA, наука менеджмента, западная, учит стать в лидерскую позицию и достигать цели. Вот я должен из точки начала перейти в будущее, в точку ноль, в целевую. И это один подход. Я вот составил бизнес-план, собрал ресурсы, мы собрали команду, возбудили себя правильными лозунгами и двинулись вперед. Боремся за достижение цели. Это один подход. И он работает, вообще-то говоря. Но есть и другой подход. А что если? Мы же понимаем, когда проект будет реализован, цели достигнуты, они дальше начнут взаимодействовать с внешним окружением, с реальностью. А что если загодя воздействовать на эту реальность, на будущие точки сопряжения нашего проекта с этой реальностью, с точками инкорпорирования в эту реальность, воздействовать на них таким образом, чтобы проекту некуда было деться, как стать именно таковым? Так женщина управляет мужиками. Она напрямую не скажет «хочу шубу». Она начнет вам рассказывать, что вот у подружки вот такая-то шуба. Вот если бы она была такая-такая, она доведет вас до такого состояния, что вы будете рады где-то заработать и ей в зубах принести эту шубу и положить к ее ногам. И она вас еще за это похвалит. Это называется, надо управлять вероятными, реальными последствиями этого проекта. Так проекты управляются иногда даже в темную. То, что вы будете ресурсом, или вы кого-то превратите в ресурс, об этом даже не обязательно публичить. Вы вставляете в другой в проект, в котором начинает дальше двигаться. Всегда лучше предъявлять даже не свой собственный проект. Я еще раз говорю, вы должны реализовывать даже не айтишный и даже не цивилизационный проект, а вот тот предельный, красный, и его предъявлять для ключевых интересантов. И тогда вы понимаете, в чем ваш остальной проект является инструментом и для вас, и для них. И каким он должен быть.
Спасибо.
Игорь Александрович, тут написали, как бы скрытый вопрос, говорят, что вы все это понимаете теоретически, а на практике это не так просто. Насколько я знаю, у вас большая практика именно решения таких глобальных вопросов. Вопрос, это теоретическое понимание, либо оно основывается на практике? Это Виктория вот здесь говорит.
Ну, где-то с 92 года я начал работать в крупных проектах масштаба страны России. И все проекты у меня были именно таковые, и я всегда был на главных административных ролях. Но из последних крупных проектов, например, я был начальником аналитического управления РАО ЮС России, а потом управляющей компанией, которая управляет всеми гидрокомпаниями ГЭС, и реализовывал там проекты, ну, достаточно сложные, переводы на сервисное обслуживание, управление надежностью и отраслями экономики вокруг этого, гидроэнергетики. Сейчас у меня другие проекты, в том числе в алюминиевой промышленности, и в том числе я работал и в оборонной сфере, был замом по экономике одного предприятия, под нами было порядка 113 заводов. Ну, так вот. Вытаскивали его в 90-е годы из ситуации неплатежей.
Спасибо. Есть еще у кого-то вопросы? Если да, задавайте.
У меня маленький корыстный вопрос. Данная презентация, считаю, очень, очень сильной вещью. Там есть определение, которое бы я хотел использовать. Могу я как-то на нее давать ссылку, посылаться на вас или открыто использовать? Как мне работать с этим документом можно?
Ну, как считаете нужным, лишь бы была польза. Важно двигать проект. А славой сочтемся потом, как говорил, по-моему, Твардовский Теркиным. А вообще, он официально размещен на сайте Граф21. Поэтому всегда можно использовать и сделать, если будете делать ссылку на Граф21, мы будем вам благодарны.
Спасибо большое. Тогда со ссылкой, конечно. Спасибо.
Я прошу прощения за, возможно, как бы примитивную там мысль. Но понимаем ли мы все вместе, что вот такая достаточно глубокая идеологическая и методологическая как бы подача в процессе реализации требует вполне определенной конкретной организации, соответственно, и управления. То есть, если даже ну, на шкурскую раз о классиках заговорили, вспомнив, что всякая идея только тогда становится материальной силой, когда она овладевает кем-то, вот, то как вот быть, как нам всем вместе быть вот с организацией не как субъект, а как процесс и управление этим процессом?
Игорь Александрович, я посмею ответить за вас. Игорь Александрович в одном из слайдов последних даже предложил ряд тем, которые он предлагает начать прорабатывать на Мамбле для того, чтобы более серьезно углубляться в решение данного вопроса. Поэтому Игорь Александрович уже дал решение, как дальше процессорно двигаться в этом направлении.
Да, и я добавлю на одном из слайдов, где состав команды был такой, такая позиция, как бэк-офис. Это из рынка ценных бумаг. Ну, кстати, про мой опыт. Я еще запускал биржу одну. Ну, создавал площадку для управления долгом одной из республик бюджета. Так вот, должен возникнуть бэк-офис, это тот, который будет всю организацию держать снизу и задавать тактовую частоту. Я всегда своего секретаря и бэк-офис, это специальные технологии, специальные базы данных, специальные классификаторы, держал на расстоянии несколько сотен километров от себя. В идеале, чтобы я даже в глаза не видел этого человека. Чтобы запустить этот функционал, лучше его держать на расстоянии, тогда это будет работать. Это раз. Во-вторых, у вас должен возникнуть руководители по направлениям, так называемые частные лидеры. А Александру, очевидно, нужно переходить в мета-макропозицию по отношению к этому вообще всему. Даже если он сейчас самый сильный айтишник в команде. Надо выбирать. Или-или.
Спасибо.
Модератор, а можно уточнение сделать?
Да-да-да, конечно, задавайте вопросы.
Игорь, я не есть айтишник. Я бизнес-аналитик, менеджер проекта, и ребята, которые пишут эти части, они совсем другие, более талантливые. Это так просто для информации.
Понял. Спасибо.
Судя по количеству тишины, вопросов, наверное, больше нет. Сейчас пора отнесения. То есть все, кто хочет, может высказаться все, что он думает по услышанному, но с одним условием. Отнесений к отнесениям не будет. После этого мы закончим, условно говоря, официальную часть и дальше уже в свободном режиме. А сейчас каждый может высказаться все, что он думает по поводу услышанного.
Может, я начну. Игорь, такого качества и такого подхода к нашему проекту никто сегодня не проявлял. На самом деле это, я даже не знаю, как для себя это ставить, как некую цель, к которой можно прийти в понимании, или взять как за основу, а цели уже определить для себя стратегию самого проекта. В любом варианте, как оно не сложится, я очень ждал этот четверг. И понимая, видя даже те анонсы, которые вы предложили, я знаю, что еще очень многое мы в этом проекте сможем взять благодаря вам. Второе, я не знаю, какой статус вашей команды, но мы бы с удовольствием пригласили вас на кабинет министров или Министерство финансов с подобным докладом, чтобы топ-менеджеры и те люди, которые и задают тон, могли бы тоже об этом подумать. Спасибо огромное. Я еще раз, несколько раз внимательно прочитаю, и у меня еще будет очень много вопросов, если позволите, я вернусь. Спасибо.
Да, конечно, мы открыты всеми способами будем для вас. Лишь бы дело двигалось.
А тут вариантов нет. Двигается и будет двигаться.
Ну вот, с вашего разрешения, я бы высказал такую мысль. Ну, понятное дело, что от наиболее общего уровня абстракции, который там, для меня там, очень познавателен и интересен, придется через предложенные как бы, технологии приближаться к реализации этого проекта в конкретных уже как бы, ну, в конкретных, от большого проекта к маленьким проектам. Вот, в данном случае понятен, то есть все, что будет происходить в Киеве на уровне центральных органов власти, либо там каких-то интересантов, возможно, вот я бы для себя бы представил как бы некий региональный аспект этой проблемы. Почему? Потому что когда мы говорим бюджеты, бюджеты тоже есть своя структура, понятное дело. Вот, и ну, там, в соответствии с кем я был в прошлой жизни, пока не занялся бизнесом, вот это своеобразная, назовите как хотите, там, просветительская или агитационно-пропагандистская, потому что нам-то нужны интересанты. Я понимаю, что они появятся по мере того, как этот проект будет развиваться, но вот эти субъекты, где мы, как мы будем их искать, как мы к ним будем апеллировать, опять же, как мы их будем организовывать, большая работа, честно говоря, вот сейчас еще надо осмыслить, пока у меня в голове не очень-то складывается, хотя на региональном уровне, в частности на нашем неправительственном, вот я лично, например, готов в меру своих там, посредственных возможностей принять в этом участие.
Скажу пару слов о сегодняшней конференции, о том, что услышал. Многие вещи, в принципе, они знакомы, понятны. Но есть те вещи, в особенности касательно команды, которые мне не совсем понятны. Ну, не то, что непонятны, а то, что в команде выделяется, то есть уже проявляется какая-то некая иерархия, выделяется несколько человек в виде визионеров, в виде лидеров, в виде там, методологов и тому подобное. Насколько мне кажется, что визионеры – это есть все участники команды, или, по крайней мере, должны быть всеми участниками команды, кто-то больше, кто-то меньше, потому что я исхожу из того понимания, что одна голова хорошо, а две лучше. Нельзя выделять кого-то в виде ну, таких вот главных, да, визионщиков, которые вот видят будущее, а все остальные что, слепые котята? Нет, все остальные люди тоже могут дополнять своими идеями, своими мыслями, и это должно вот, коллективное творчество должно складываться в единую целую мозаику. Вот как-то у меня такое видение. По поводу лидеров, ну, собственно, лидеры должны быть. Каждый в своем направлении и по-своему лидер. Кто-то больше разбирается в IT-сфере, он там лидер. Кто-то больше разбирается в других сферах, они там лидеры. То есть вот есть лидеры каких-то своих профессиональных качеств. И вот если идет такое понимание, то да, это мне в принципе приемлемо. И понятно, потому что если мы выделяем или будем выделять каких-то вот лидеров, что это там люди какие-то харизматичные, или эти лидеры самые главные, то, соответственно, выстраивается иерархия, и как этот человек себя поведет, вот так и будет выстраиваться взаимоотношение в этой команде, и соответственно, все, мы прекрасно видим, к чему приводят вот такие вот непрофессиональные лидерские качества человека, которого, собственно, ну не знаю, выбрали пастухом. Проекты такие умирают, и очень часто. Поэтому я бы хотел вот насчет команды, тут вот Игорю посоветовать немножко, ну, скажем так, раскрыть, и даже не раскрыть, а в конечном итоге объединить это все воедино. Спасибо.
Игорь Александрович, я попробую сейчас слова Андрея Клементьевича в вопрос формулировать простой. Визионеры и лидеры – это человек или функция в команде?
И то, и другое. Функция не может выполняться без человека, но это абсолютно разное мировоззрение, разный функционал, разная степень участия в проекте.
Может быть, визионер не один, а это команда визионеров. Может быть, лидер не один, а команда лидеров.
Чаще всего он один, бывает двое. Хорошо бы, чтобы они в сцепке шли через методолога с лидером. Иногда лидер и методолог – это одно и то же лицо. Вот чаще вот так.
Визионер учитывает интересы тех, кто активно участвует ему для реализации его видения?
Да, конечно.
Спасибо.
Но главная его цель – не команда совершенно.
А что есть плоская оргструктура? Это не о том, о чем мы сейчас говорим?
Нет, это дрейф всех крупных компаний, когда они начинают от многоуровней иерархически выстроенной структуры переходить к плоским, сетевым и оболочечным. И многие компетенции начинают выходить за пределы компании. Ну, например, к 2015 году, который вот уже прошел, Procter & Gamble открыла все свои базы данных, вплоть до свободного использования оборудования. Пожалуйста, приходи и работай, даже не бери в аренду. И основные ноу-хау разработки сейчас начинают разрабатываться за пределы компании и не работниками компании. Первые это начали делать, но самый первый, по-моему, в 1972 году, три скандинавских государства, Швеция, Дания и Норвегия, не Финляндия. У них был общий банк в 120 странах филиала, который начал накрываться. И вот они полностью разобрали все уровни и balance scorecard, это система сбалансированной системы показателей, передали на низовый уровень и распаковали в лепестковую схему и вытащили его. Потом за ними повторили англичане, траковая компания, грузовики делают, ну и так далее, и так далее. Это отдельный разговор, потом могу конкретно это показывать.
Спасибо.
Ну, то есть даже в кондовых конструктах корпоративных и то вынуждены уходить ради гибкости. И, кстати говоря, ну я это начал с Райффайзенбанком, его московским филиалом делать, и с одной инженерной компанией, которая проектировала, ну, в большей степени уже строила ТЭЦ-станции в Ленинграде. Это уход от бюджетирования как такового. Это же мы сделали в управляющей компании гидроэнергетики. Вот как ни странно. Другие способы выявления необходимости и в графике финансирования. Не через бюджет. То есть это на крупных компаниях это сделано. И это тоже как следствие перехода к плоским структурам. Они на других технологиях делаются и живут. Кстати говоря, они очень близко подходят к понятию коллективного субъекта. Не к индивидуального, а коллективного. Технологически.
Есть еще у кого-то отнесение, осуждение?
Меня слышно. Игорь, я хочу поблагодарить тебя за столь, скажем так, изящную демонстрацию и авторских наработок, и когнитивных инструментов. И хочу поделиться неким образом, который меня преследует последних несколько минут. Я думаю, что те люди, которые сосредоточены на текущем проекте, связанном с бюджетированием, они на секундочку ощутили себя как разработчик того первого самого на планете Тетриса, которому человек из 2016 года, в тот самый момент, когда ему только пришла эта идея, рассказал и показал, как эта его идея, как этот его Тетрис повлияет на всю цивилизацию, какие новые технологии обучения он породит, скажем так, какие индустрии и так далее и тому подобное. Благодарю, Игорь.
Ну, судя по тишине, отнесений нет. Я сделаю тогда отнесение. Ввиду того, что, как Игорь говорил, мы являемся представителями группы ГРАФ-21, и, насколько я услышал, Александр Николаевич заинтересовался вот тем решением, которое мы предоставили. И, как сказал Павел Мельник, который только что сказал про Тетрис, который также является представителем группы ГРАФ-21, у нас действительно есть определенное видение и также определенная методология решения, скажем так, программы Тетрис, но только в будущем. Я бы предложил следующее, то есть мое отнесение, скорее всего, предложение. Это продумать уже, наверное, все-таки Александру Николаевичу серию каких-то мероприятий на Мамбле, причем, скорее всего, их надо делать как минимум раз в неделю, а то, может быть, чаще, исходя из тех тем, которые были там предложены. И тогда мы уже можем выстроить какую-то рабочую группу, где группа ГРАФ-21 могла бы уже как-то войти проектно в ваш проект, и мы могли бы тогда уже начать действовать сообща, потому что вопрос серьезный, и мы давно пытаемся выйти на понимание в структурах власти о том, что есть современный пакет знаний, но пока у нас это не сильно получалось. Поэтому мое отнесение, скорее всего, даже предложение к Александру Николаевичу попробовать осуществить взаимовыгодные условия. То есть мы, с одной стороны, можем помочь вашему проекту, а вы, с другой стороны, можете способствовать решению нашего, скажем так, реализации наших знаний непосредственно в вашем проекте. И тогда мы можем получить очень, очень мощный синергетический эффект. А непосредственно за сам доклад Игорю Александровичу огромный-огромный респект. На этом я складываю свои полномочия модератора, и мы переходим к свободному обсуждению.